Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Возобновление процесса по новому делу Ходорковского и Лебедева. Почему был отправлен в отставку американский командующий в Афганистане? Бывший президент Молдавии стал новым спикером молдавского парламента. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой теме сегодняшнего дня и этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда прокуратура намеревалась продолжить оглашение доказательств виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. После этого, как ожидается, выступит заявлением или должен выступить заявлением сам Ходорковский. За ходом заседания следит наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Выступил ли уже Ходорковский?
Нет, до этого еще далеко, судя по тому, как развиваются сегодня события, и целый день государственные обвинители оглашаются документы, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в тех преступлениях, в которых их, которые им инкриминируют. В частности, вот были снова оглашены протоколы собрания акционеров Восточно-нефтяной компании, многочисленные эти протоколы собрания, причем документы зачитываются целиком, и действительно все, кто находится в зале судебных заседаний в это время, пребывают в таком полусне, потому что это монотонное чтение, и непонятно, что к чему, оно довольно сильно расслабляет внимание. И вот то же самое говорил и один из лидеров «Новой России», Эдуард Лимонов, который сегодня также полдня провел в зале судебных заседаний Хамовнического суда. Давайте послушаем.
Все бумаги зачитываются от начала до конца. Ни на чем внимание не акцентируется. Совершенно непонятно. Они хотя бы указывали, где тут обвинительная часть. Разработка тщательная, да, и доказательства, они заменяются объемом прочитанной скуки. Вот это, километрами скуки. Это отвлекает всех.
Ну, в уголовном деле 168 томов, из них оглашены документы сейчас оглашены из первых 6 томов уголовного дела, так что если и впоследствии события будут развиваться так же, непонятно, как долго продлится представление доказательств со стороны обвинения. Ну а сегодня, в конце дня, Михаил Ходорковский должен будет сделать свое заявление, как и на последнем судебном заседании. Это, вероятно, будет резюме вот того, что сказали государственные обвинители, потому что Михаил Ходорковский пытается объяснить судье, о чем вообще идет речь вот в этих документах, в протоколах собрания акционеров и в каких-то договорах, потому что здесь действительно необходимы специальные знания и навыки, как, по крайней мере, судьи, которые в хозяйственных судах работал, в арбитражном суде, поскольку дело экономическое. И вот Михаил Ходорковский считает, что Виктор Данилкин необходимо разъяснять какие-то специальные термины. Кирилл?
Марьяна, у нас осталось буквально 20 секунд. Скажите, а как судья вообще как-то реагирует вот на такие замечания, на вообще ход?
Ну, Виктор Данилкин очень внимательно слушает все, что и оглашает государственные обвинители, и очень внимательно слушает и защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ну, а о том, какие он выводы делает, можно только догадываться.
Спасибо, Марьяна. Наш корреспондент Марьяна Трачешникова по телефону в прямом эфире «Свободы». Марьяна следит за ходом заседания суда. Новый процесс против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня же в Москве в 19 часов у памятника Грибоедову состоится пикет в поддержку Ходорковского и Лебедева. Пикет, организованный демократическим движением «Солидарность». Ожидается, что на акции, согласованной с московскими властями, выступят адвокаты Ходорковского и Лебедева. Подробнее о пикете корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой расскажет один из его организаторов, член бюро движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Сегодняшний пикет посвящен поддержке незаконно, на наш взгляд, преследуемым сотрудникам компании «ЮКОС» и вообще, и в частности ее руководителю, ну, владельцу Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, процесс которого сейчас идет в Хамовническом суде, требованию прекратить незаконное преследование, соблюдать закон в ходе суда над ними, выражение солидарности с ними, распространение информации среди граждан Российской Федерации об этом деле. Он будет проходить около памятника Грибоедову, около метро «Чистые пруды» с 7 до 8 часов. Мы пригласили адвокатов Михаила Борисовича Платона Леонидовича. Надеемся, что они смогут прийти и рассказать о последних новостях этого дела.
Сергей, сколько человек принимает участие в акции? Какие движения они представляют? И согласован ли пикет с властями московскими?
Да, разумеется, мы бы не приглашали людей на несогласованный пикет. Уведомления подавали физические лица, которые представляют Московскую организацию объединенных демократического движения «Солидарность», «Объединенный гражданский фронт», «Союз солидарности с политзаключенными». Формально заявка, уведомление о проведении пикета ограничено количеством 30 человек, но это количество тех людей, которые непосредственно могут участвовать в пикете, то есть держать плакаты, транспаранты какие-то, людей, которые хотят получить информацию, выразить свое мнение, там, не с помощью плакатов, а просто своим присутствием, разумеется, может быть больше. Мы приглашаем всех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию, обсудить ситуацию вокруг суда над Ходорковским и Лебедевым, узнать, возможно, от адвокатов какую-то новую информацию.
Я знаю, что это не первый пикет в поддержку Ходорковского и Лебедева, который вы проводите. Вот как прохожие реагируют на то, что вы поддерживаете Ходорковского и Лебедева? Вступают ли они с вами в полемику, в какие-то дискуссии, там, может быть, реплики какие-то бросают, когда проходят мимо?
Знаете, вот большая часть пикетов, которые сейчас проходят, к сожалению, проходят в формате одиночного пикета в районе суда, потому что и префектура Западного округа Москвы, и префектура Центрального округа, они просто нагло и беззаконно отказывают под надуманными предлогами в проведении пикетов в районе суда. Не рядом с судом, что запрещает закон, а даже вот там в радиусе полукилометра в каком-нибудь удобном месте. Но, тем не менее, и вот те пикеты, которые проходили в неудобных местах, и одиночные пикеты, они, естественно, вызывают интерес людей, которые проходят мимо. И, вы знаете, большая часть реакции доброжелательная. То есть, я бы сказал, что из тех, кто как-то реагирует, большая часть реагирует позитивно, выражает солидарность, поддерживает, берет листовки какие-то, которые раздаются. Хотя, конечно, бывает и агрессивная, и негативная реакция, но это реакция меньшинства. О типах все-таки говорить сложно. Например, пожилые люди зачастую сами стоят в пикете, те люди, которые считают своим долгом потратить время и силы для информирования общества об этом деле. И такие же пожилые люди, которые проходят, бывает, почерпывающие информацию исключительно из Первого канала или других каналов государственного телевидения, повторяют те мантры, которые звучат там, что олигархи виноваты, украли, за сколько вам заплатили за то, что вы стоите. Но такие же пожилые люди зачастую реагируют позитивно, понимают несправедливость и искусственный характер этого дела.
Это был член бюро движения «Солидарность» Сергей Давидис. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы вертолета, среди которых губернатор области Игорь Есиповский. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Действующий президент Молдавии, лидер партии коммунистов Владимир Воронин, избран председателем парламента. Три оппозиционные партии отказались от участия в выборах спикера. На юго-востоке Афганистана в городе Хост произошло вооруженное нападение. На правительственные здания погибли не менее 10 человек. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Токио, проводит переговоры с японским руководством. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к теме, о которой мы сейчас говорили, в Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Мы будем говорить об этом и в следующих информационных часах программы «Время свободы». И в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, среди других важных тем, в итоговом выпуске «Времени свободы» ведет Андрей Шарый. 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. И еще одна новость международная, громкая сегодняшнего дня. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. Демьянюку 89 лет. Об этом очень много говорят и телеканалы, и интернет-издания, и, конечно же, бумажная пресса. Вот с этой темы мы и начнем обзор свежей международной прессы, бумажной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этом деле?
Да, все газеты напоминают, что дело это тянется необычайно долго, ведь Демьянюка заподозрили в том, что он был охранником нацистского концлагеря еще в 1977 году. 23 года назад его выслали из Соединенных Штатов, он был приговорен в Израиле к смертной казни, но противоречие в свидетельских показаниях сыграло ему на руку. Теперь следствие убеждено, что доказательств службы Демьянюка в охране концлагеря Собибор достаточно. Пока тянулись месяцы судебных слушаний о депортации, все разительнее становился контраст между ужасающими преступлениями, в совершении которых его обвиняют, и хрупким стариком на скамье подсудимых, пишет «Нью-Йорк Таймс». 89-летний Демьянюк, в Соединенных Штатах работавший до пенсии на конвейере Форда, страдает от заболеваний костного мозга и почек. Однако, как полагает газета, его преклонный возраст и слабое здоровье, вне зависимости от исхода судебного процесса, являются свидетельством того, что память о преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны, исчезает. Этот суд, скорее всего, станет последним рассмотрением дела немецкого военного преступника, завершая эпоху, начавшуюся в 1945 году в Нюрнберге. 82-летний Томас Блад, который был узником Собибора в то время, когда Демьянюк, по данным обвинения, служил там охранником, считает, что суд сам по себе важнее приговора. «Мне все равно, освободят они его или нет. Главное – его признание. Ведь сейчас немало людей, которые считают, что Холокоста вообще не было», – говорит Томас Блад. Он сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», что не помнит Ивана Демьянюка, но не помнит и лиц своих родителей и младшего брата, которых убили в Собиборе. Самому Томасу Блату удалось бежать из лагеря смерти в 1943 году, и он написал две книги о своем опыте. «Нью-Йорк Таймс» завершает материал о депортации Демьянюка в Германию словами профессора уголовного права Кёльнского университета, который консультировал обвинения на процессе. «Как и горе людей, потерявших близких, а зачастую и всю семью в Собиборе, останется с ними до конца их жизни, так и ответственность людей, совершивших эти преступления, тоже останется до их смерти». Газета напоминает, что по оценкам Американского музея Холокоста, в концлагере Собибор, в котором служил Демьянюк, с весны 1942 по осень 1943 года были убиты 167 тысяч человек.
Давайте от этой мемориальной темы, хотя она на самом деле острая и горячая до сегодняшнего дня, перейдем к неполитическим событиям. Что пишут?
Лос-Анджелес Таймс гадает сегодня, как завершится карьера Майкла Джексона. Сейчас певец готовится к 50 концертам в Лондоне, на которые распроданы все билеты. Четыре раза в неделю автомобиль с темными стеклами привозит Джексона к непримечательному зданию возле Лос-Анджелесского аэропорта. Здесь в течение 6 часов он репетирует предстоящее пышное возвращение на сцену. Подробности этих репетиций строго засекречены, однако всем ясно, что стоит на кону. Попытка дать 50 концертов на стадионе О2 может стать последней печальной головой в карьере Джексона. 12 лет он не выступал с таким концертным марафоном. У него серьезные проблемы со здоровьем, и ему 50 лет. Однако промоутеры, лос-анджелесская компания AEG Life, уверяют, что Джексон готов к выступлениям физически и душевно, и что представления будут уникальными и с художественной точки зрения, и по бюджету. Только на подготовку 22 декораций потрачено $20 миллионов. Глава компании Рэнди Филлипс говорит, что это будет самое большое, самое передовое по технологии и самое дорогое в истории музыкальное шоу. В понедельник было объявлено, что хореограф и режиссер Кенни Ортега, который руководил двумя турне Джексона «Dangerous» и «History», согласился подготовить и лондонские концерты. Приглашены и молодые хореографы, которые попытаются преподнести стиль Джексона новым поколениям зрителей. В течение двух дней в Лос-Анджелесском театре Nokia проходили пробы около 700 танцоров со всего мира из элитных агентств Англии, Франции и Соединенных Штатов. В результате были отобраны 8 мужчин и 2 женщины. На второй день на пробах присутствовал сам Майкл Джексон, и организаторы концертов утверждают, что он в прекрасной форме. В 2005 году во время процесса по делу о совращении несовершеннолетних казалось, что он едва ходит. Теперь же врачи утверждают, что Джексон в прекрасной физической форме и на репетициях ничуть не уступает танцорам вдвое его моложе.
Ну что же, посмотрим, как спляшет Майкл Джексон на своих концертах. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжим разговор на международные темы. Министр обороны США Роберт Гейтс сместил командующего американскими войсками и НАТО в Афганистане генерала Дэвида Маккирнана. Гейтс заявил о необходимости, как он выразился, нового мышления при ведении войны в Афганистане. Министр обороны рекомендовал вместо Маккирнана генерала Стэнли МакКристала. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
На пресс-конференции Роберт Гейтс объявил, что решение о смене военного руководства американским контингентом в Афганистане было принято после консультации с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Решение было одобрено президентом Соединенных Штатов. «Я считаю, — сказал министр обороны, — что это сделано в интересах нашей национальной безопасности и ради успеха нашей миссии в Афганистане». Гейтс рекомендовал вместо уходящего в отставку генерала Дэвида Маккирнана генерал-лейтенанта Стэнли МакКристала. Заместителем командующего американскими силами в Афганистане, это новый, ранее не существовавший пост, министр обороны рекомендовал назначить генерал-лейтенанта Дэвида Родригеса. У обоих генералов большой опыт работы в контрразведке. Хотя министр обороны заявил на пресс-конференции, что за 11 месяцев командования генерал Маккирнан не допустил особых ошибок, бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане, а ныне профессор Бостонского университета Чарльз Дунбар, иного мнения. Я думаю, ситуация в Афганистане стала хуже при генерале Маккирнане. Но причина этого не столько в американском генерале, сколько в ухудшении ситуации в соседнем Пакистане. Тем не менее, очевидно, что в Белом доме и в Министерстве обороны Соединенных Штатов росло недовольство неэффективными действиями генерала Маккирнана. Это явствует из положительного ответа Роберта Гейтса на вопрос, означает ли отставка Маккирнана конец его военной карьере. Министр обороны считает, что в Афганистане ситуация меняется, и поэтому нужен новый подход к проблеме. Глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, который тоже не возражал против смещения генерала Маккирнана, заявил в недавнем интервью, что, по данным американской разведки, Талибан концентрирует военную технику и живую силу в южных районах, где Соединенные Штаты планируют расширить свое военное присутствие. Он также сказал, что Пакистан превратился в центр планирования глобальных операций террористической организации Аль-Каида, и что в Пакистан тянутся нити от группировок Аль-Каиды в Ираке, Йемене, Сомали, в странах Северной Африки и Европы.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. А мы продолжим международные темы. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку и направил соответствующее заявление в Верховную Раду, которая уже рассмотрела его. Одновременно власти Украины расследуют инцидент с участием Луценко. Он произошел 4 мая в аэропорту Франкфурта. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахенко.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины стала скандальная история, которая предшествовала визиту Юрия Луценко в Южную Корею. В ночь с 4 на 5 мая в немецком аэропорту Франкфурт-на-Майне министра и его 19-летнего сына Александра не допустили на борт самолета, вылетавшего в Сеул. Согласно информации немецкой газеты «Бильд», оба украинца были в состоянии сильного алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Во время этого инцидента, как сообщалось, пострадали 4 сотрудника правоохранительных органов. На пресс-конференции Луценко опроверг информацию немецкого издания и заявил, что будет судиться с ним. По словам министра, в ходе посадки в самолет одним из полицейских была необоснованно применена сила к его сыну, поэтому он вынужден был вмешаться как отец. Луценко утверждает, что его сын не мог употреблять спиртные напитки, поскольку сейчас проходит послеоперационную реабилитацию. Сам министр сказал, что накануне инцидента президента, выпил только один бокал пива. Юрий Луценко не исключает, что эта история была спланированной провокацией.
Я стал жертвой конфликтной
бытовой ситуации, которая, к сожалению, вылилась в крупный политический скандал. Причина – внутриукраинская политическая война. Я не собираюсь ее продолжать. Я написал заявление об отставке и ожидаю решения парламента. Юрий Луценко является лидером народной самообороны, и депутаты от этой политической силы входят в состав правительственной коалиции. Большинство парламентариев, включая представителей блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины народной самообороны», заявили, что не будут поддерживать постановление об отставке Луценко с поста главы МВД. Когда этот вопрос будет рассмотрен, пока неизвестно. С самого утра депутаты от оппозиционной партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента. Регионалы заявили, что Верховная Рада возобновит свою работу только после того, как они будут уверены в наличии достаточного количества голосов для увольнения скомпрометировавшего себя министра, говорит один из лидеров партии регионов Александр Ефремов.
Мы должны поставить вопрос об освобождении Луценко от занимаемой должности, потому что не первый раз он уже позорит наше государство в должности министра внутренних дел. Мы приняли соответствующие действия по блокированию работы Верховного Совета.
Заблокировав работу Верховной Рады, оппозиция начала реализацию очередного сценария по распуску парламента, считает его спикер Владимир Литвин. Если на протяжении 30 дней высший законодательный орган страны не проведет ни одного заседания, глава государства вправе объявить внеочередные выборы. Впрочем, такая угроза может сохраниться, даже если Луценко покинет министерское кресло, убежден руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Луценко, добровольная отставка, решает очень многие проблемы для правительства, для коалиции, но в результате может появиться одна проблема, которая косвенно является и вызовом, и риском для правительства. Дело в том, что если Луценко уходит в отставку, то тогда в правительстве формально будет уже 3 вакансии. Будет 3 исполняющих обязанности министра. Вероятность того, что в ближайшее время при нынешней парламентской ситуации, при нынешней коалиции удастся провести кадровую ротацию, минимальна. И вот отсутствие 3 легитимных министров для оппонентов Тимошенко может стать поводом для критики правительства, для заявлений о его неполноценности или нелегитимности. На самом деле нигде не сказано, какие могут быть формальные параметры для того, чтобы считать правительство окончательно сформированным. Тем более, как быть, если вот при действующем правительстве возникает ряд кадровых вакансий. Но тем не менее, для того же секретаря президента и для части партии регионов, которые хотят отправить Тимошенко в отставку, это может стать формальным основанием для требований или проведения кадровых ротаций, или отставки правительства.
Политолог Владимир Фисенко предполагает, что скандальная история вокруг главы МВД Юрия Луценко все же закончится решением Рады о его отставке. Президент Виктор Ющенко заявил, что после инцидента с участием Юрия Луценко в немецком аэропорту, который нанес вред имиджу Украины, решение Верховной Рады об отставке министра внутренних дел было бы логичным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы, связанные с нынешней ситуацией на Украине и других государствах СНГ, наши авторские колонки, блоги, публицистика, аналитика, новости и, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире информационная программа «Время свободы». И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо обсудят все варианты урегулирования территориального спора между двумя странами, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио после переговоров с японским премьером. В Хабаровске убита заместитель руководителя Краевого управления Росимущества Инна Маконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества, в том числе и недвижимости. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОС. процесса. Прокуроры продолжают представлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня вечером пройдет пикет в поддержку Ходорковского и Лебедева. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в результате катастрофы вертолета, среди которых губернатор области Игорь Есиповский. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Официальная причина не сообщается. Власти Украины расследуют инцидент с участием Луценко, произошедший, по данным немецких средств массовой информации, 4 мая в аэропорту Франкфурта. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. На юго-востоке Афганистана, в городе Хост, произошло вооруженное нападение на правительственные здания. Погибли не менее 10 человек. Анатолий Пахомов вступил в должность мэра Сочи. Он принес присягу на состоявшейся сегодня церемонии инаугурации. Представитель «Единой России» Пахомов, согласно официальным данным, победил на выборах главы города 26 апреля. В Финляндии подтверждены первые два случая заболевания гриппом H1N1. Всего в мире подтверждено почти 4800 случаев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость. Председателем молдавского парламента сегодня избран лидер коммунистов и действующий президент республики Владимир Воронин. Для избрания путем тайного голосования необходимо было набрать простое большинство, то есть 51 голос. Кандидатуру Воронина поддержали 60 депутатов по числу членов фракции Компартии. В ближайшее время парламент изберет и президента Молдавии, а пока его обязанности исполняет тот же Воронин. Из Кишинева передает корреспондент «Свободы» Ирина Северин.
Оппозиция в составе трех либеральных партий заявила, что в связи с тем, что выборы сфальсифицированы, она не станет участвовать ни в формировании органов парламента, ни в голосовании. Оппозиция отказалась от предложенной ей должности вице-спикера парламента. Заседание парламента, вопреки ожиданиям, не транслировалось по телевидению, как это было принято раньше. Обращаясь к прессе после избрания, Воронин обвинил оппозицию в безответственности и призвал найти голос, недостающий для избрания президента, так как страна в кризисе. Вице-президент Либерально-демократической партии Александру Танаси.
Сегодняшнее заседание парламента произошло в том же духе, абсолютно характерным для коммунистической партии. Практически ничего не обсуждалось. Они проголосовали, использовали свое железное большинство в 60 мандатов, проголосовали сами за себя. Консультаций как таковых не было. На заседание нашей фракции пришел председатель парламента Владимир Воронин. На самом деле он ни о чем не консультировался, просто предложил выдвинуть своего кандидата на должность вице-председателя парламента. Мы отказались участвовать во всем этом спектакле и остаемся на своих старых позициях, что данное большинство коммунистическое нелегитимно, поскольку не представляет волеизъявления народа и было сформировано вследствие подтасовки результата выборов.
По мнению экспертов, вместе с Воронином в парламент переместится и центр принятия решений в стране. Для сохранения своей власти в стране Воронину нужны не изменения в Конституции, а избрание парламентом президента, который будет отличаться полной лояльностью спикера. Вопрос в том, удастся ли коммунистам получить недостающий голос для избрания президента страны, который наблюдатели уже назвали «золотым». Вместе с тем, коммунисты не исключают перспективу досрочных выборов в случае, если необходимый голос найти не удастся. Газета «Коммунист», печатный орган Компартии, в конце прошлой недели опубликовал заявление, в котором говорится, что если ситуация будет развиваться по сценарию досрочных выборов, то коммунисты разгромят оппозицию и на этот раз получат порядка 70-80 мест. Из 101 места в парламенте, а не 60, как сегодня. Такой перспективы не исключают и независимые эксперты. Ирина Северин для «Радио Свободы» из Кишинева.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из последних событий. В эфире наша новая рубрика «Не только политика». Британская газета «Гардиан» опубликовала статью председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского «Россия скрывает, точнее репрессирует», если точнее перевести, документы советской эпохи. В ней, в частности, говорится, что множество документов о политическом терроре находятся в архивах ФСБ, и со второй половины правления Ельцина и при Путине доступ к ним осложнился. Комментарий моего коллеги Ивана Толстого.
А обратное засекречивание документов и сокрытие исторической правды началось не сразу и не только по воле сверху. Виноваты и снизу. Россияне не то чтобы противятся правде прошлого, но считают ее несущественной, не имеющей значения для сегодняшнего и завтрашнего дня. Но отдавал товарищ Сталин приказы о пытках и расстрелах. Персонально отдавал. Ну и что? Поможет ли мне это знание раздобыть денег на апельсины ребенку и билет в Анталию? Непосредственно не поможет, а опосредованно, так у меня нет запасной жизни, чтобы ждать результатов. Поэтому прошлое, конечно, штука любопытная, но у нас есть проблемы поважнее. Именно эти общественные установки помогают чекистам и военным закрывать архивы от исследователей. В свое время Анна Ахматова предрекала великую социальную драму, когда репрессированная Россия выйдет из лагерей, она взглянет в глаза другой России, России палачей. Хочется сказать, Достоевского начиталось. С тем же успехом можно было взглянуть в зеркало. Арсений Рогинский говорит об этом так. Нельзя сказать, что ограничение архивного доступа есть целенаправленная государственная идеология, некая политика прошлого. Но, несомненно, это часть атмосферы времени. Это ветер, веющий сверху вниз. Единство и самосознание строятся на светлом прошлом. Вот корень всего. Соглашусь с Рогинским. Главное не забывать, что кривая рожа в зеркале своя.
Комментарии Ивана Толстого – наша новая рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы возвращаемся к главным международным событиям сегодняшнего дня. В сводке новостей вы уже слышали о визите Владимира Путина в Японию. Накануне отлета в минувшие выходные Владимир Путин сделал сразу несколько важных заявлений. Он не исключил своего участия в президентских выборах 2012 года и напрямую связал судьбу переговоров по договору об ограничении стратегических вооружений США с американскими планами по противоракетной обороне. Об этом рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Владимир Путин, по традиции дающий интервью журналистам страны, куда он отправляется с визитом, на этот раз сделал сразу несколько политических заявлений в интервью японским СМИ. На эту тему сегодня комментарий обозревателя сайта «Газета.ру» Александра Артемьева под заголовком «Путин перешел в боеготовность». Автор текста отмечает, что журналисты из Токио поинтересовались у российского премьера, как он будет реагировать, если Дмитрий Медведев захочет баллотироваться на новый срок. В ответ Путин фактически не исключил собственного участия в выборах. По его словам, цитата, «в зависимости от эффективности нашей работы и я, и президент Медведев будем принимать решение о том, что нам делать в будущем, и мне, и ему».
Путин при этом не мог не напомнить, что Медведева он знает очень давно, считает человеком очень порядочным, который будет смотреть и на свое политическое будущее, тоже исходя из интересов страны, исходя из результатов нашей совместной работы. Имелись ли в виду под порядочностью Медведева некоторые непубличные договоренности двух российских лидеров, Путин уточнять не стал.
Еще одно важное заявление, касающееся более близких перспектив, Путин адресовал Вашингтону, продолжает Александр Артемьев. На переговорах с США по вопросу о разработке нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ он, по сути, выставил условие – пересмотр Вашингтоном планов по размещению элементов своей национальной ПРО в Европе. Еще цитата. «Россия, конечно, будет связывать вопросы противоракетной обороны и все, что имеет к этому отношение, и стратегических наступательных вооружений», заметил Путин, добавив, что наступательные и оборонительные системы тесно и неразрывно между собой связаны.
Путин дал понять, что только так в России продолжают смотреть на вопрос стратегического сдерживания. Так было всегда, и из этого всегда исходили, признался глава правительства. По его словам, не нужно быть никаким экспертом, чтобы понять, если одна сторона хочет, либо будет иметь над собой зонтик от всяческих угроз, то тогда у нее возникает иллюзия, что ей все можно. Упрекнув таким образом администрацию США в желании заполучить стратегическое преимущество над своим партнером России, Путин заодно усомнился в искренности Вашингтона, начавшего слух размышлять о возможности полного ядерного разоружения. Цитата. «Никто не должен злоупотреблять этим и пользоваться этими терминами и этим направлением в международной философской мысли для того, чтобы решать какие-то свои эгоистические задачи», считает премьер, не отрицая, что окончательное разоружение должно оставаться общей целью всех стран ядерного клуба. Уточнить российскую позицию премьер решил как раз накануне первого раунда российско-американских переговоров по судьбе договора СНВ-1, который состоится 18-20 мая в Москве. Этот документ, подписанный в 1991 году, обязывал две страны сократить ядерные арсеналы до 6000 боеголовок, причем этот уровень в 2002 году был снижен до 1700-2200 единиц, согласно дополнительному договору СНВ-2, подписанному в Москве. Однако 5 декабря 2009 года по истечении СНВ-1 обе страны оказываются вне рамок системы взаимного сдерживания. Главным российским условием при разработке нового договора об СНВ было ограничение не только ядерных арсеналов, но и средств доставки боезарядов, о чем говорил президент Медведев во время визита в Хельсинки в апреле. Отказ США от планов по ПРО как условие компромисса Москвой публично выставлен впервые.
Как напоминает Александр Артемьев в газете «Ру», администрация Барака Обамы несколько раз давала понять, что напрямую увязывает размещение своей ПРО в Европе с разрешением кризиса вокруг иранской ядерной программы. На экспертном и дипломатическом уровнях, равно как и в переписке Обамы со своим российским коллегой, поднимался вопрос о том, что США размещают свои ракеты-перехватчики в Европе для защиты от потенциального ядерного удара со стороны Ирана. Эта страна, как полагают аналитики, может прийти к созданию собственной атомной бомбы уже через несколько лет. Сегодня Владимир Путин встречается с японским премьер-министром Таро Асо. Москва и Токио, как рассказал российский премьер журналистам, подписывают двустороннее соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Как намекнул Путин японским бизнесменам, с которыми он 12 мая встречался за завтраком, обширное сотрудничество в экономике может способствовать и подписанию, наконец, мирного договора между двумя странами и разрешению, каким-то образом, главной проблемы – Южных Курильских островов. Впрочем, на официальных переговорах Путин вряд ли будет всерьез развивать тему островов. Как считает московский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Не поднимать эту тему на любых переговорах России и Японии невозможно, то есть она, естественно, будет упомянута, но не более того, потому что никакого шанса на прогресс нету. Нестандартный подход – это в очередной раз попытка найти какие-то словесные формулировки для того, чтобы обозначить наличие движения там, где его нет. Поскольку понятно, что позиции, в общем, непримиримы, и в той, и в другой стране вопрос островов носит характер национального престижа, никакого решения не видно. Но если, так сказать, четко и однозначно объявить о том, что переговоры или там данная тема находится в тупике, но это как-то обращает общую обстановку, в том числе и в сфере бизнеса. Поэтому все стараются изобрести какие-то формулировки, которые ни к чему не обязывают, но вроде как дают некую искру надежды на продолжение. По существу, на мой взгляд, вопрос сегодня и в обозримую перспективу не решаем. Как многие полагают, вот эта политическая неврегулированность, она сильно сдерживает экономическую активность, потому что Япония все-таки страна, ну, своеобразной культуры, и там политика и экономика увязаны, скажем так, больше, чем это происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Так что японский бизнес довольно сильно оглядывается на политическое руководство, а политическое руководство, вот, так сказать, в ситуации неурегулированности территориального вопроса, оно сдержано.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
В
Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества, в том числе недвижимости. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. А вечером в столице России пройдет пикет в поддержку Ходорковского и Лебедева. В Иркутской области сегодня день траура по погибшему в результате катастрофы вертолета губернатору области Игорю Есиповскому. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Аса обсудят все варианты урегулирования территориального спора между двумя странами, сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио после переговоров с японским премьером.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Ефим Фиштейн увидел, что Евросоюз вышел из подросткового возраста.
Комментарии экспертов.
Публицист Ирина Драгунская о черном и белом в отечественной культуре.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев не согласился с патриархом Кириллом.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью и комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился в России на 24% и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке, сообщил Центральный банк. При этом доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов России в течение марта впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34% до 32,9%. Министерство промышленности и торговли России внесло в правительство проект стратегии развития фармацевтической отрасли страны до 2020 года. Согласно документу, к этому времени доля российских препаратов на внутреннем рынке в денежном выражении должна увеличиться с нынешних 20 до 50%, а экспорт лекарств в 8 раз. Общий объем инвестиций на реализацию стратегии, согласно оценке министерства, составит 177 миллиардов рублей, или почти 5,5 миллиардов долларов в пересчете. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в восточноевропейские подразделения итальянского банка Unicredit более 430 миллионов евро. Сообщается, что таким образом банк надеется смягчить последствия финансового кризиса, стимулируя кредитование малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе. Unicredit является крупнейшей банковской группой в этом регионе, располагая 4000 отделений в 19 странах. По планам, самая большая часть выделяемых Европейским банком реконструкции и развития средств 100 миллионов евро будут направлены украинскому подразделению Unicredit Укрсоцбанку. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине 2 миллиардов 800 миллионов долларов. Второй части кредита на общую сумму 16 миллиардов 400 миллионов долларов, предоставленного стране в ноябре 2008 года для преодоления последствий финансового кризиса. Первый транш этого займа 4,5 миллиарда долларов Украина получила в том же месяце. В Китае объем экспорта в апреле сократился более чем на 22,5% к уровню такого же месяца 2008 года, сообщила Национальная таможенная служба Китая. Это самое крупное падение примерно за полтора десятилетия. Рост экспорта все последние годы являлся главной составляющей роста китайской экономики, третьей в мире после американской и японской. Объем торгов акциями на Московской межбанковской валютной бирже в апреле увеличился на 6,5% по сравнению с мартом и составил более 3 триллионов рублей. По текущему курсу это более 92 миллиардов долларов. Апрельский показатель стал рекордным с сентября 2008 года, когда финансовый кризис в мире вступил в наиболее острую фазу. Кроме того, и по итогам первой недели мая основные фондовые индексы в России продолжили свой рост, говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Царили очень оптимистические настроения вслед за мировыми фондовыми рынками. Наш рынок также показывал позитивную динамику, но наш рынок опередил все рынки благодаря скачку цен на нефть, которые выросли больше чем на 10%. Вот, и поэтому наш рынок вырос также более чем на 10%. В два раза превысив динамику ведущих западных рынков. И с начала года наши индексы находятся в лидирующих позициях. Они лидеры роста как по индексу РТС, так и по индексу МОВБ.
Какие отрасли российской экономики, по вашим данным, чувствовали себя наиболее уверенно на прошлой неделе?
На прошлой неделе был сильный сектор в потребительском секторе. Проходила здесь информация по поводу возможной сделки по приобретению 7-го континента. Также был хороший спрос, конечно, в банках, и акции ВТБ очень сильно дорожали. Это, в принципе, коррелировало с международным таким спросом на финансовый сектор. Были опубликованы данные по стресс-тестам в США, и они, как ожидалось, были достаточно позитивными. Ну и, в принципе, неплохо выглядел сектор металлургии.
Во вторник торги на российском фондовом рынке открылись с небольшим спадом. Однако к середине дня ситуация изменилась. Можно ли прогнозировать, что этот рост котировок продолжится в ближайшие дни?
То, что утром мы видели небольшую фиксацию прибыли, это, в общем, закономерно, потому что вчера коррекция была на мировых рынках. И сегодня с утра мы видели, что и азиатские индексы, в принципе, снижаются, европейские индексы открылись в минусе. Но после незначительного снижения наш рынок опять выглядит лучше, гораздо лучше, чем европейские рынки. Там рост пределов 0,5%. У нас, как я уже говорил, на 3-4% индекс растут. И, в принципе, это связано, опять же, с возобновлением роста цен на нефть, которые превысили уже $59. Поэтому наш рынок, вполне возможно, если ничего, никаких негативных событий на внешних рынках не появится, на этой неделе может продемонстрировать также впечатляющий рост.
Какие ожидающиеся на этой неделе события, на ваш взгляд, могут повлиять на поведение инвесторов?
Выходит очень много статистики по странам еврозоны, США. Не такая сильная статистика, но все равно, вот, наверное, по еврозоне и по некоторым азиатским странам очень много данных будет по промышленному производству. Конечно, изменения ВВП в еврозоне нас ожидают в пятницу. Данные по Китаю, по Японии, по инфляции в США, по розничным продажам в США. Это все та статистика, на которую будут смотреть. Если она будет оказываться лучше ожиданий, то, безусловно, будет подкреплять оптимизм на рынках в том, что мы видим признаки восстановления экономики.
Это был руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев. Курс доллара на сегодня 32 рубля 55 копеек. На завтра 32.28. Евро сегодня стоит 43 рубля 66 копеек. Курс на среду 43.97. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Здесь продолжаются дискуссии на тему, какое школьное образование лучше, смешанное или раздельное для мальчиков и девочек. В католической Испании довольно много сторонников раздельного обучения, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Состояние среднего образования в Испании вызывает озабоченность общественности и является постоянной темой обсуждения в СМИ. То, что это образование не отвечает требованиям жизни и нуждается в реформировании, понятно всем. Треть испанских подростков бросают школу, не получив обязательного среднего образования, а выпускники, порой едва умеющие читать и писать, явно не готовы работать на современном производстве. В школах процветают насилие, пьянство и наркомания. По количеству абортов среди девочек-подростков Испания находится на одном из первых мест в Западной Европе. Многие педагоги считают, что ряд проблем испанской школы исчезнет, если вернуться к раздельному обучению, существовавшему в стране до 70-х годов прошлого столетия. Ведь в немногих сохранившихся от прежних времен отдельных мужских и женских школах Испании успеваемость и дисциплина намного выше, чем в школах смешанных. Ученики этих заведений, как правило, не прогуливают, не хулиганят и не употребляют наркотики и алкоголь. Говорит Марта Ромеро, преподаватель колледжа Святой Изабеллы в Мадриде. Все дети растут по-разному, поэтому они нуждаются в индивидуальном подходе. В школах с совместным обучением такой подход невозможен. В детском и подростковом возрасте существует огромная разница и в поведении, и в отношении к учебе со стороны мальчиков и девочек. Кроме того, лучше, когда образованием мальчиков занимаются преподаватели-мужчины, а девочек – женщины. Доказано, что таким образом достигаются и более высокий уровень знаний и дисциплина. Так что смысла в существовании смешанных школ нет. Педагогам действительно давно известно, что дети развиваются по-разному. К примеру, девочки-подростки опережают в интеллектуальном развитии мальчиков. Подросткам в возрасте от 12 до 15 лет бывает труднее, чем их одноклассницам, сосредоточиться на уроках. Они менее организованы, и им сложнее сдерживать свои эмоции. Мальчики часто отстают в учебе от девочек, и это приводит к появлению некоторых из них комплекса неполноценности и вызывает желание проявить себя в чем-то ином. Часто, чтобы привлечь внимание противоположного пола, они нарушают школьную дисциплину, дерутся, грубят учителям. Мнение профессора педагогики Мадридского университета Комплутенции Акилино Полайно. При смешанном обучении у некоторых подростков, которые видят, что отстают в учебе от своих сверстниц, появляется чувство отчаяния. В своем развитии девочки опережают их порой на 3-4 года. Разумеется, в дальнейшем разница в развитии исчезает, но в подростковом возрасте она ощущается очень сильно. Поэтому я выступаю за раздельное обучение, позволяющее создать учащимся наиболее благоприятные условия для овладения знаниями. Что касается девочек-учениц смешанных школ, то у них, как отмечает профессор Полайно, рано развивается желание нравиться своим соученикам. Они много времени и сил уделяют внешности, часто в ущерб учебе. Гипертрофированное желание привлекать внимание мальчиков нередко, особенно при временных неудачах, приводит к депрессии и потере интереса к школьным занятиям. Есть еще одна проблема. Преподаватели в испанских смешанных школах, как показывают исследования, вынужденно уделяют 2/3 времени мужскому полу, в основном из-за проблем с дисциплиной. Девочки таким образом оказываются обделены учительским вниманием. Сторонники раздельного обучения утверждают, что оно создает в учебных классах более спокойную обстановку, позволяет подросткам полностью сконцентрироваться на уроке. Многие педагоги полагают, что принцип смешанных школ, появившийся в эпоху начала борьбы за равноправие полов, не дал желаемых результатов, а посему следует поощрять создание раздельных учебных заведений. В любом случае, родители должны иметь право выбрать для своих детей школу по своему усмотрению. Профессор права Университета Комплутенсе Хосе Антонио Мартин. Мы можем вспомнить общеевропейское законодательство, которое предусматривает право родителей учить детей в зависимости от своих религиозных, философских и педагогических взглядов. Последнее крайне важно, поскольку позволяет сторонникам раздельного обучения, а их с каждым днем становится в Испании все больше, вернуться к этой наиболее, с нашей точки зрения, рациональной педагогической системе. В 80-е годы сотни раздельных школ в Испании были закрыты правительством социалистов, а оставшиеся, лишенные государственных субсидий, выжили лишь благодаря упорству педагогов и родителей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это не очень обычная педагогическая тема, по крайней мере, взгляды, которые высказывают испанские педагоги, приведенные в корреспонденции Виктора Черецкого, не весьма распространены среди вообще педагогического сообщества во всем мире, но, тем не менее, любопытная точка зрения. Итак, мальчики и девочки должны учиться вместе или отдельно. Об этом мы говорили в завершении очередного часа информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Поговорим прежде всего о том, каким образом разрешился или разрешается политический кризис в Молдавии. Там сегодня избрали спикера парламента. Им оказался уходящий в отставку президент республики Воронин. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего...
Состояние ее здоровья хорошее, и мы сейчас...
Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные ей...
Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор совершал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».